Я все это говорила на двух предыдущих лекциях, особенно на прошлой. То есть мы сейчас повторяем, вынуждены повторять. Я уже говорила, что таким образом Карташов как бы воспринимает полномочия князя Голицына при Александре Первом. То есть полномочия сугубого министерства. Вот до 1824 года также одно вот это сугубое министерство ведало и православным вероисповеданием, и всеми инославными. Вот кто такой Карташов и, значит, Керенский, то есть второй премьер, предоставил ему право открытия собора. Вот это буквально вводное замечание, но для новеньких оно не лишнее. Итак, это все, значит, первый пункт, речь Карташова, там все в первом пункте. Второй пункт – спор о новом церковном управлении. В скобочках. Фокус менталитета эпохи. Фокус менталитета эпохи. И третий пункт. Лицо и служение святейшего патриарха Тихона Московского. Вот это тема. Итак, мы помним, точнее сказать, кто помнит, кто нет. Но кто не помнит, тем сообщаю заново. Мы возвращаемся к событиям 1719 года. Вот тогда немецкий наблюдатель Буддей в книге своей, написанной по заказу Феофана Прокоповича и с предоставлением ему необходимых материалов, вот этот самый немецкий наблюдатель Будди ничтоже сумняса заявил, что русской православной церкви капут. Мы это проходили. Так вот, это характерное выражение он употребил, и его запомнил. Затем патриаршее место в Успенском соборе пустовало, начиная с 1700 года, то есть после смерти патриарха Адриана. Но по каким-то необъяснимым мотивам оно не было демонтировано и не было убрано. Хотя уж при Петре-то на охрану памятников не смотрели. Это уж будьте ласковы. Однако же, видимо, охранялось оно ангельским охранением. Когда впоследствии падет монархия, я, по-моему, рассказывала об этом, там же в качестве председателя синода стояло пустое кресло. Так вот, это пустое кресло было привинчено к полу. Не к внешней части, а к внутренней. Так пол рубили топорами и выволакивали пустое кресло. Так вот. А тут, стало быть, оно не было демонтировано и убрано, но монархия упразднилась, а пустое место простояло 200 лет, да и понадобилось. А забегая сильно вперед, скажу сразу, что в 1921 году на Карловацком лжесоборе сремских карловцев в Югославии, то есть ровно через 200 лет после официального открытия синодальной эпохи, а синодальная эпоха официально начинается с осени 21 года, то есть со времени признания синода четырьмя восточными патриархами. Так вот, на лжесоборе в Сремских Карловцах деятели из ВМС, то есть Высшего монархического совета во главе с Крупенским, пытаются дезавуировать все решения Поместного собора 17-18 года на том основании, что они не были утверждены императором. Но какового не было в наличии, а к концу собора его уже не было и в живых.
Что они были не утверждены императором,
да? Да, поэтому они подлежат дезавуированию, по их мнению. Итак, друзья мои, это очень важно запомнить. И не только на будущее, а вообще всем. Это относится и к любому члену церкви, и к любой группе, и к любому церковному учреждению. То есть дьявол бережет грехи грешников, в которых они не покаялись, чтобы в удобное время их вновь вернуть. Это относится и к направлениям. Как мы видим, за 200 лет монархическое направление в грехе не покаялось. Это не мешает помнить нашим неомонархистам, каковы тоже по Москве иногда бегают. Так вот, но нас сейчас это дело интересует меньше. А вот нас с вами серьезно интересует вопрос, покаялось ли государство в лице Петров, так сказать, в лице временного правительства в грехе Петровщины. И вот тут мы тоже вынуждены признать честно, что, собственно, о покаянии, то есть о покаянном взятии назад нечестивого деяния, вот о таком покаянии государства при временном правительстве говорить нельзя.
Ну,
да, они же все были крещеные. Ну, чё крещеные? Ну, да. Но во всяком случае, поскольку тогда в неисповедных, так сказать, подданных или граждан не было, то и члены временного правительства были все крещеные, то есть ни католиков, ни мусульман, ни иудеев там не состоял. Другое дело, что правительство было уже объявленного светского государства. К этому вопросу мы еще перейдем. А здесь мы скажем, что хотя покаяния-то не было, то есть о нем говорить нельзя, но государство в лице временного правительства действительно признало существующее положение, как бы сказать, неловким и неприличным. Да, и вообще взаимное положение церкви и государства при старых порядках не говорил никто про монархию, никто не говорил, тем более лично про царя, а все это называлось безличным именем старые порядки. Так вот, положение при старых порядках признано было неловким и неприличным, и государство в лице временного правительства отступило как бы в замешательстве. И лучше всего как раз вот эта точка зрения А она, между прочим, принадлежит менталитету эпохи и менталитету народа. Ну, интеллигенции, конечно. Вот эта точка зрения, пожалуй, лучше всего была выражена как раз в приветственной речи того самого Антона Владимировича Карташова, вот о котором мы только что сказали несколько слов. Чё? Антон. Антон, что? Два Антония там. Один Храповицкий, другой Карташов. Проверь, проверь, ты что? Так вот основные моменты, которые нам сейчас нужны. Первый. Госсобор, вот только что открытый, в день Успения Божией Матери, расценивается как полномочный орган церковного законодательства. Каковой орган имеет право авторитетного представления на уважение временного правительства? Законодательство. Каковой орган, то есть собор, имеет право авторитетного представления на уважение временного правительства о новых церковно-правительственных учреждениях? Здесь ставим точку. Я цитирую буквально, но мы даже сейчас можем и зачитать. Итак, видите? Радость ты моя. Я специально велела поставить некое отточие, и сейчас будет комментарий. Это значит, миленький, что в одностороннем порядке. Мы сейчас будем это дело подробно разбирать, не просто так. Понимаешь, возможно, но раз уж ты задала вопрос, изволь, возможно, три варианта. Первый, вот то, что изрек собор, перед тем правительство, состоящее из, если не православно верующих, то во всяком случае православно крещенных людей, так сказать, смиренно-ученически склоняет голову. И все. Правительство перед собором. Это путь Феодосия Великого. Так. Феодосия Великого. Императора. Благоверного. Императора Феодосия Великого. Память его 30 января, по-моему. Так вот. Существует второй вариант. Вариант паритета. Вот это примерно было и избрано. То есть собор к какому-то приходит решению, значит, выражает его в форме постановлений. И вот в той части, где постановления касаются... Да. Ну, вранье полное, конечно. Молодец, но вранье полное. Так вот, так помилуйте, вранье на вранье враньем погоняет. Поэтому я и настояла, что кто только может, приходите слушать сейчас. Так вот. Стало быть, мы видим, значит, если на уровне паритета, то собор вырабатывает какие-то свои положения в одностороннем порядке, и вот в той части, где они касаются хоть как-то церковно-государственных взаимоотношений, они представляют свои наработки на уважение временного правительства. А как временное правительство будет реагировать, Это тоже уже было отработано, но это следующий вопрос. И, наконец, третий вариант. Это вариант в той или иной форме гонения. Не обязательно кровавых гонений, как большевики. Как говорил, казалось бы, уже давным-давно имеющий быть умудренный опытом архиепископ Иоанн Шаховской, иерарх Православной Церкви Америки, и которого я лично очень люблю и уважаю, ну, посмертно, конечно, но уже в 75 лет, когда уже полагается умнее быть, он, тем не менее, в своем письменном труде по восстановлению единства проронил такое положение, что я, мол, думал тогда и думаю до сих пор, что наибольшей свободы церковь достигает, находясь в положении, как он выразился, благожелательного гонения со стороны умных слуг государства.
Благожелательное гонение?
Да. Что?
Абракадабра какая-то, благожелательное гонение.
Не совсем абракадабра. Но где...
А сейчас благожелательное гонение в стране?
Не сказал.
А что сейчас?
Расскажу. Что?
Паритет, что ли?
Паритет. Но мы насчет этого паритет поговорим и не раз, и не два, и не три. Так что наберись терпения. Вот. Паритет, конечно, со стороны умных слуг государства. Так вот. Гонением является, вообще говоря, всякое положение, когда государство со своей стороны представляет свой вариант церковно-государственных отношений и навязывает их церкви. Таким образом, с 1700 года по 1917 русская православная церковь находилась в положении гонения. Это нужно твердо понимать. Так вот, это примерно три. Хотя при гонении... благожелательным, ну как понять благожелательность? Некоторые понимали так, чтобы архиереям было тепло и сытно. Это было. Так вот.
Это
скверно для церкви. Ужасно.
Она потому нас и сохранила, что была в гонении.
Не сказать. Благожелательным, да.
В синодальный период наша церковь спалась от того, что во всем другом православном мире творится. Полное обезбоживание организма.
Ну, поживем, увидим. Но вообще говоря, у меня принцип, друзья мои, такой. У кого другое мнение, пишут сочинения. Да. Да. Поэтому радостно, кто, у кого есть какие-то мысли по этому вопросу, тем более наработки, радостно пишем сочинения. Так вот, друзья мои, значит, тут мы с вами делаем остановку, и прежде всего сразу... Ну, и что? Да почему? Иерусалимский, друзья мои, Иерусалимский патриархат занимает четвертое место по чести. Ну и что? Почему нет? Откройте апостола Павла. Епископ по местной церкви должен иметь доброе свидетельство от внешних. Это в послании к Тимофею, в послании к Титу. Перечитайте эти места, вы все увидите. Так что нет, это обязательно нужно. Вы что? Итак. Итак, признавалось во всяком случае временным правительством необходимость церковно-правительственных учреждений. И только суждения о характере, о полномочиях этих учреждений, вот они решались на основе паритета. Забегая вперед, галочка, скажу, сейчас гораздо благоприятнее, чем при временном правительстве, поверь. Да и практически. Так, и затем продолжаем речь Карташова. И о видоизменении отношения церкви к государству. Стало быть, речь идет не о коренном изменении, не о переломе, каковой фактически произошел, а пока что временное правительство, то есть вполне определенный менталитет русского, так сказать, части русского народа, видит в перспективе возможность только видоизменения отношения церкви к государству. Ну, мы помним, значит, в синодальный период, и не в синодальный, а и в московский период, начиная с Ивана Грозного, стало быть, с 1546 года. Так вот, церковь, государство, то есть главу государства, помазывает. И как утверждал Филарет Московский, хотя и шепотом, что все свои полномочия государь воспринимает только при церковном помазании. Ну, скажем, если Петра Третьего тюкнули подсвечником, и он не был помазан, это идет как убийство частного лица. Так вот, что же касается временного правительства, то уже 3 марта Синод, еще старого состава, принимает решение о поминовении благоверного временного правительства. Но это решение было принято, так сказать, по ходу дела, срочно как бы. Таким образом, собор, предполагается, должен иметь новое суждение о новом отношении церкви к государству. Конечно, все в рамках лояльности, поскольку лояльность продиктована апостольским учением, в частности, посланиями апостола Павла. Затем мы помним, что вот в проекте, разработанном Новгородцевым и уже получившим одобрение предсоборного совета, там был пункт, что значит в правительстве председатель, то есть глава правительства и министр исповеданий должны быть православными. О других членах правительства ничего не сказано. Значит, это все первый пункт. Поскольку паритет, то вот в этом первом пункте, значит, та перспектива, которую видит государство по части отношения церкви к государству. И второй пункт паритета, так сказать, это отношение государства к церкви. Также перспектива, как ее тогда временное правительство формулирует. Итак, значит, сказано в том же докладе Карташова, что церковь свое соборное суждение вот по этому кругу вопросов имеет представить в виде законопроекта в одностороннем порядке. Отношение государства к церкви определяет учредительное собрание, имеющее, значит, быть созвано, каковому учредительному собранию временное правительство и отдаст себя на суд. Вот это два основных пункта, которые, значит, определяют государственное, ну, правительственное тоже, отношение к церкви на момент открытия Поместного собора.
То есть учредительное собрание, высший орган по отношению к временному правительству.
Конечно. То есть временное правительство будет подотчетно учредительному собранию. Учредительное собрание, как высшее законодательное собрание, имеет определить впредь форму государственного правления. То есть все временное правительство разве что не повесить.
То есть ему сказали слазь и все.
Да, и пшел вон. Но погодите. Получилось ни то, ни другое, мягко говоря. А оно не формировалось, оно избиралось. От здания к зданию протянут канат. На канате плакат. Вся власть учредительному собранию. Это январь 18.
Это
матрос Железняк? Нет, не матрос Железняк, а матрос Дыбенко.
Да,
который пришел и сказал цыц.